Шалом лахем.
Здравствуйте, добро пожаловать. Спасибо за то, что вы здесь сегодня с нами в передаче «Новая жизнь». Серия передач с Равом доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Рав Лайтман.
Здравствуйте все.
Здравствуй, Тальман Дельбаум.
Здравствуйте.
Мы хотим научиться, как взять нашу жизнь, сделать ее лучше, новой, просто более лучшую жизнь. Как это сделать, это большой вопрос. И каждый раз мы стараемся попробовать вкусить еще маленький кусочек, чтобы узнать, как реализовать это в нашей жизни, в наших отношениях и достичь более лучших результатов, более лучшей жизни. И на нашем пути к счастью мы хотим сосредоточиться на этом, как реализовать это в нашей жизни. И сегодня мы хотим взять темой признания, благодарность за то, что у нас есть в жизни. Это как ключ к счастью. Итак, Таль, пожалуйста, открой наш поиск.
Итак, я ищу каждой передаче всевозможные исследования насчет счастья. И действительно, исследования показывают, что признательность очень много дают человеку. Спокойствие, счастье, и даже в отношениях много дают. Считается, что благодарность, признательность — это одна из самых сильных трансформативных сил в космосе. Интересно, почему действительно этому уделяют такое большое место. Я хочу прочитать некое стихотворение, которое я нашла много лет назад. У меня он в моем профиле в Фейсбуке. И он звучит так. «Благодари за то, что нет у тебя всего, что ты хочешь. Если бы было, чего бы ты ожидал? Будь благодарным, что ты чего-то не знаешь. Это дает тебе возможность учиться. Благодари за тяжелые периоды. Тогда ты растешь. Благодари за ограничения. Это возможность улучшения. Благодари за трудности. Это дает тебе силы и строит личность. Легко благодарить за хорошее, но настоящее удовлетворение и счастье тому, кто благодарит и за трудности. Благодарность меняет отрицательное на положительное. Найди путь благодарить за испытания, и они обратятся в благословение». Итак, эта цитата сопровождает меня много лет, и я иногда периодически читаю ее. И действительно, в моменты, когда не все так хорошо, я пытаюсь найти что-то хорошее. И исследования действительно показывают, что благодарность, признательность улучшают качество жизни. Одно из исследований разделило людей на три группы. Одна группа записывала все происходящее в течение недели, вторая — отрицательные явления, а третья — все хорошие вещи, которые происходили с ними. И действительно, люди, которые писали благодарность за какие-то хорошие события, по общим результатам они были оптимистичны, устойчивы к стрессам, у них тенденция помогать ближнему, хотели заниматься спортом и вообще много позитивных всяких явлений. То есть действительно, благодарность очень помогла им в общем. Статистика показывает, что благодарность повышает уровень счастья на 25%. Допустим, у нас есть средний уровень счастья, то буквально благодарность, если привлечь, то она сразу значительно улучшит наше состояние в общем. И вопрос, почему благодарность, признательность настолько влияет на наше счастье?
Прежде всего, я думаю, что мы не даем себе отчет в том, насколько мы похожи на пустой компьютер и какими программами его наполняют, так он и работает. И то, что мы получаем от рождения, мы получаем память пустую и операционную систему пустую, и все зависит от того, кто их наполнит, чем их наполнит. Мы знаем, насколько влияет на нас детство, то, что мы получаем с первого дня. С первой встречи, когда младенец так восприимчив к тому, кто о нем заботится и как, все эти вещи он записывает в глубинах своей памяти, в глубинах своего сознания. И так он уже строит отношение к жизни. Каждая следующая минута построена на то, что он испытал в прошлую минуту. И так мы и устроены. И продолжаем строить себя каждую минуту. Затем уже возникает маленькое окружение, когда мы попадаем в общество детей, где уже начинается кто больше, кто меньше, и так, и так. вместе с нашими естественными устремлениями, это уже начинает проходить обработку наше внутреннее состояние, общественное и то, что мы видим дома. У нас уже есть несколько источников влияния. И так мы развиваемся. То есть, в конечном итоге, что означает человек, который достиг уже после подросткового возраста? Это уже взрослый человек. Например, в 20 лет. Кто он? Сегодня 20 лет пока еще тоже, и в 30 еще не совсем. Но кто он? Это человек, который получил от его окружения. Назовем все эти влияния внешние окружением, одним словом. От его окружения определенное количество впечатлений. И также получил от своего окружения представление о том, как относиться к этим влияниям, к этим впечатлениям, хорошо, плохо и так далее. Он уже действует на основе того, чем его наполнили, и данными, и отношением к этим данным. И это именно то, что так мы работаем с компьютером. Мы можем запрограммировать каждого, и все зависит от воспитания, все зависит от влияния окружения. Воспитание — это не только то, что он получает в школе, в детском саду, в университете. Воспитание — это любое внешнее влияние на человека, которое его формирует. И поэтому здесь мы должны обращать внимание на то, что будет потом, будет следствием этого. Мы видим, что в прошлом столетии мы прошли состояние очень и очень сильное и очень разное. Мы начали 20 век в состоянии, когда относились к детям очень дико, я бы сказал. Их били. Даже в Англии, в университете Брайтона, это известно, как их били. Я был там и хотел познакомиться с этим поближе. Я видел, на каких скамейках они сидят, из каких тарелок они едят. Этим по 200 лет уже тарелкам. По утрам они принимают холодный душ, и вечером. И за это платят много денег. Это не дети. Это дети экстракласса. То есть отношение было очень жестоким, я бы сказал, к детям. И родители понимали, что бить ребенка означает его воспитывать. Затем, я думаю, что вследствие мировой войны, второй в особенности, отношение изменилось. И дети изменились, и отношение к ним изменилось. В общем, и окружение, и человек в окружении. И уже дети начали у них появилось стремление к революциям, к акциям протеста. Мы знаем 60-е годы. Я помню себя, будучи студентом, тоже искали правду, и нас не волнуют родители, взрослые, мы хотим жить в нашем мире, построить его заново. Везде это было, где бы ты ни жил, это была такая волна в мире. И тогда были другие критерии, и отношение человека к миру было другим. И представление о счастье, что такое быть счастливым, тоже было другим. Если когда-то в начале столетия, чтобы как можно меньше меня били, чтобы мне избавиться от проблем, здесь наоборот, в середине 20 века. Чем больше я создаю проблем, чем больше я ставлю себя в центр, так я измеряю свое счастье. Я могу определить свое будущее. И стремились люди к культуре, к музыке, к разным достижениям, в науке. Тогда начался очень большой рассвет. Эти сюда, эти туда, вместе с хиппи, наркотики и так далее, и так далее. Поиск будущего. В чем оно? А затем я связываю это с 1965 годом, когда все изменилось. И дети начали быть пассивными. Они уже могли спокойно расти в доме у папы с мамой. И где вдруг сопротивление взрослым? Не хотят революции, не хотят ничего. Я хочу быть рядом с мамой. Мне всего-навсего 30 лет, 35 лет. Я могу жить. Все известно, все хорошо. И мать думает, те, которые выросли в прошлом поколении, середины 20 века родители, тоже думали по-другому. И их дети думают точно так же. Родители думают, что чтобы дети сидели у меня дома до 30-35 лет, ничего страшного. И дети тоже так думают. То есть есть некая задержка в развитии. Даже не в развитии, я бы сказал, хотя и в развитии, в зрелости. И понятие счастья тоже, соответственно, изменилось. Я не хочу революции, я не хочу быть взрослым, не хочу быть ответственным ни на работе, ни в чем. Ну, может быть, какие-то маленькие занятия, но не очень большие, на будущее, на много лет. Они стали очень мягкими, не хотели войны, не хотели сопротивления или противодействия. Так, что-то очень детское, мягкое, хорошее. Я слышал, что даже любят делать так. Было такое явление, когда парень купил бутерброд на улице, откусил от него кусочек, сфотографировал и выложил в Facebook. Что это значит? Они даже получают удовольствие от нарциссизма своего рода. Очень особенный, детский. И это взрослые люди. Вчера у нас была вечеринка. И кто? Люди 30-35 лет, мужчины, женщины. То есть, есть такое... Я не знаю, можно ли это называть задержкой. Это поколение такое. Задержка в развитии, хотя продолжительность жизни возросла, по крайней мере, на такое же количество лет. Если когда-то было 50-60 лет, сегодня это уже 80-90.
Да, говорят, что сегодняшние 30 — это новые 20.
Да, может быть. Но это что происходит? Что я хочу сказать, что мы не можем сказать напрямую по годам, каково счастье человека. Если мы были в каждом поколении, была какая-то форма развития, какой-то уровень развития на каждый год человека, то мы могли по статистике видеть, но здесь мы уже имеем дело с общей динамикой поколения.
Счастье относительно чего? Культуры, периодов, в которые я живу.
Да. И понятно, что тот, кто сегодня растет, сегодняшние дети, это вообще... Это будет какая-то вата, не знаю, как это назвать. Почему? Один ребенок в семье. Так что может быть дороже, чем он? И также ему положено все, потому что он один. То есть произошло изменение в психологии. Если 100 лет назад детей жестоко избивали и требовали от них, буквально кровью из них требовали достижений и развития очень жестоко. Сегодня наоборот. Дети как будто бьют родителей и требуют от них все. Родители дают, и думаешь, так и должно быть. Мы абсолютно перевернулись. Что такое счастье в этих поколениях, которые мы так быстро прошли? Я еще помню то отношение, которое было к детям, и сегодняшнее отношение, как будто я смотрю 60 лет тому назад и сегодня. Абсолютно революция, огромная революция. И мы не можем сделать тут ничего, потому что человек формируется под воздействием окружения, общества, и он таков. И общество меняется, соответственно, человек в нем меняется. И родители, и дети. И на самом деле понятие счастья абсолютно иное. В мое время понятием счастья было достижение. Я должен быть большим ученым, как я думал о себе. Большим ученым. И родители так думали. Или ты идешь в музыку и становишься пианистом мирового уровня, или ты идешь в медицину и становишься хирургом особенным. А я хотел быть ученым, но достижение.
Карьера, продвижение.
Да-да. Что-то очень большое в обществе, которое тебя ценит, и, соответственно, твое счастье этим измеряется. А сегодня нет такого относительно общества. Это мне не важно. И профессии, и достижения. Мы уже не слышим все эти карьеры. Ну, может быть, Голливуд еще осталось. Может быть. Или футболисты. Сегодня это как бы уважается. Но нет. В основном поколение стремится к удобству, комфорту. Дайте нам играть в наши игры. Смартфоны, компьютеры. Мы между собой общаемся. Это наш детский сад и все. То есть счастье вместо приобретения и достижения каких-то вершин, летать в космос, в разных направлениях. Сегодня именно наоборот. Вместо наружу, внутрь. Оставьте меня в покое, и человек рождается с этим. Не то, что он после больших страданий приходит к такому решению, что он уже устал от жизни. Какой устал? Он просто как родился, так и продолжает лежать на своем диване, в своей комнате и играть с несколькими игрушками. То есть счастье — это понятие настолько различно в каждом поколении, что тяжело дать ему определение. Мы находимся в поколении, которое регрессирует. Оно спускается, деградирует. Как нам казалось тогда, может быть, наоборот, таким поколением очень легко управлять, очень легко дать ему ощущение счастья, сколько ему нужно. И еще какой-то смартфон раз в полгода, в год, они уже счастливы. И ждут, уже несколько месяцев говорят, вот-вот, сейчас у нас будет, сейчас у нас будет. То есть, это все так по-детски. Поэтому и элиты довольны, и дают им все. А там, где нет такого, делают хаос, и войны играют по-другому. И так, все более-менее эти страдают от войн и других причин, но постигают там свое счастье. Мимолетная на какой-то короткий момент времени, и так чувствуют счастье, иначе бы не чувствовали, может быть. Иначе не ценили бы. дни, скажем так, прекращения огня. А те получают удовольствие этот золотой миллиард.
То есть, если я сделаю промежуточный вывод тому, что вы сказали, определение счастья изменялось на протяжении поколений, и даже в одном поколении между разными слоями определение счастья.
Да.
Это мы определим как данность и фактор счастья. Мы даже не будем вдаваться в различия. Допустим, мы трое, мы разные люди, и у каждого есть свое определение счастья. У вас свое, у Таль и у меня.
На сегодняшний день, в одном
да,
поколении.
Да, мы в одном поколении. Мы разные люди, можно даже между тремя поколениями.
Нет, нет. Три поколения ты не можешь сравнивать.
Изменилось. Определение счастья изменилось.
Да, но мы в нашей жизни не хотим ничего. Только почувствовать себя удобно.
Хорошо, это определение счастья.
Да.
Допустим, это сделает вас счастливым, это определение счастья. Сейчас мы выходим... Больше не будем заниматься определением счастья. Я понял, что это субъективно, это изменялось из поколения в поколение. А сейчас мы отдалимся от определения счастья и постараемся добавить к этому еще кое-что. А исследование показывает, что даже не вдаваясь в это определение, что делает вас счастливым, есть еще кое-что, есть дополнительное действие, которое мы можем сделать, и оно называется благодарность или признание. И если я это делаю, то мое счастье возрастет. И то же самое и у вас, и у нее. Если я не буду это делать, то мое счастье будет снижаться. И ваше счастье будет ниже, и ее. И возникает вопрос, если исследование доказывает, что люди, которые благодарны за то, что их делает счастливым, они этим усиливают свое счастье. Вопрос, почему так происходит? Почему, если человек останавливает жизненную гонку и... немножко всматривается со стороны в нее, и не важно, что у него есть. Он может бездельничать или может бегать с утра до вечера, мы не вдаемся в детали. Почему, если человек останавливается и говорит «я благодарен за это», это вызывает подъем его счастья? Почему этот механизм благодарности делает его более счастливым? Какая здесь динамика?
Это уже... Мы знаем это из издавна. Богатый тот, кто рад своей доле.
Почему?
Потому что я воспринимаю всего, что у меня есть, вещи положительные. И отбрасываю по важности, снижаю по важности вещи негативные. Понимаю, что может быть гораздо хуже. И давайте посмотрим на половину полную, а не на половину пустую. И так, так я... Могу наслаждаться жизнью, зачем страдать? В особенности, что мы живем в таком поколении, которое хочет наслаждаться тем, что у него есть, тихо, как дети. Зачем мне постоянно сидеть и поедать себя, и страдать внутри, быть в напряжении? Зачем? То есть поколение уже помудрело, оно не хочет ничего. Не просто в нем... возникло такое новое отношение к жизни. Оно уже видело все эти достижения, видело, что происходит с людьми, у которых полно денег, полно почестей, насколько это держит их в напряжении, насколько это их порабощает, насколько они обязаны работать сейчас постоянно. Я знаю многих таких людей. Я вижу, что они должны всем. Они должны. Каждый их выход... Каждый их полет, путешествие, они должны думать, куда, что и как. Если ты идешь на обычную прогулку на природу, ты их не увидишь. Если даже летишь за границу и гуляешь, получаешь удовольствие с детьми, ты их не видишь. Они должны... У них особенные места, у них свои путешествия. Так это. Ты понимаешь... Это их очень ограничивает. Это их очень обязует. Со всех сторон папарацци. Проблема. И то поколение, которое хочет получать удовольствие, они говорят, я не хочу быть начальником. Я не хочу нести ответственность. Я не хочу, прежде всего, ничего такого, что ограничит меня или обяжет меня. Я не хочу быть должным. или ответственным. Все другое давайте посмотрим. У них это все очень понятно. У них есть своя иерархия ценностей. Самый высокий критерий – я отдыхаю, свободен, могу наслаждаться, поменять планы с сегодня на завтра. Итак, где человек, который находится под прессом развития, который он определил для себя или ввел себя в такие условия, где общество ему предписывает? Нет, я не хочу. Я хочу наслаждаться, получать удовольствие. Все это уже из опыта, как бы, прошлых поколений. Видел, что это ничего не добавляет. А зачем? Я буду сидеть с мамой. Мне хочется выйти погулять с девушкой. Выйду вечером. Захотел вернуться один домой. Вернулся один домой. И на работе. Я иду на работу. Я работаю где-то достаточно. И мама, и папа меня поддерживают. Жизнь – это почти детский сад. Поэтому чувствуют себя достаточно счастливыми. Пока не наступает кризис большой, и тогда начинают чувствовать, что здесь уже есть какой-то фактор, который не позволяет им получать удовольствие даже вот так вот по-детски примитивно.
Я хочу на секундочку углубиться в то, что вы сказали. Вы сказали, что благодарность за то, что у человека есть жизнь, делает его счастливым. И если он берет из своей жизни какие-то позитивные моменты, поднимает их важность, опускает негативные вещи по важности, понимает, что может жить еще намного хуже. И если я понимаю в этой технологии, о которой вы говорили, я что-то поднимаю по важности, опускаю, и тем самым я привожу себя к состоянию более счастливому. В своем анализе, в этом взгляде на выяснение, что важно, и на этих ножницах я вызываю большее счастье. Я хочу понять, как это работает. Что значит смотреть на вещи позитивные в своей жизни? Я должен искать их?
Не только ты их ищешь. Общество обязует тебя в его влиянии на тебя искать именно положительные вещи.
Я это не понимаю. Объясните мне, что значит моя жизнь, и какие позитивные моменты в ней есть, и что значит искать позитивное в своей жизни?
Ты живешь удобно, комфортно, с хорошими соседями. Ты не так уж загружен работой, а, как обычно, идешь и делаешь то, что необходимо, получаешь деньги, ездишь на прогулки, по вечерам сидишь с друзьями, можешь посидеть отдохнуть. Ты не обязан. Главное не быть обязанным. Это уже ощущение счастья. Я уже чувствую себя как ребенок. Помнишь себя ребенком?
Да.
И как было? Посмотреть на его лицо. А? Спрыгивал с кровати. Бежал на двор. А там друзья. А там футбол. Или что-то. Ты забываешь обо всем. Солнце, птицы. А?
Да, но сегодня у меня нет этого.
Минуту. А если бы было?
Было бы чудесно.
Чудесно. Так есть люди, которые умнее тебя. Они не вступают в брак, не заводят детей, не вешают на себя это ярмо, и до сегодняшнего дня чувствуют себя так хорошо, как ты в детстве.
Хорошо, но они не интересуют меня. Меня интересую я.
Ты уже себя ввел в неприятности.
И говорят мне прекрасно, если ты научишься благодарить за то, что есть у тебя в твоей жизни, и постараешься из всего из этого извлечь позитивные моменты, и по важности опустишь негативные...
Я хочу объяснить тебе, почему они не входят в такие проблемы.
Нет, это я понимаю, это понятно.
Это тоже из-за самого простого поиска счастья.
Это понятно. Я хочу на секундочку оторваться от типажа. Один счастлив, сидя до 40-летнего возраста в родительском доме, другой счастлив тем, что он покупает квартиру там на каком-то 700-м этаже. Есть разные типы людей. Говорят, что если человек включает механизм благодарности за то, что есть у него, как вы сказали, подчеркнуть позитивные вещи и опустить негативные, он получит результат, он почувствует себя более счастливым, неважно, кто он.
Да.
Я хочу начать понимать, что значит в своей жизни выделить позитивные моменты, как я должен смотреть на них, мне нужны новые очки, чтобы увидеть позитивные моменты.
Во-первых, ты делаешь это. Ты делаешь это, хочешь или не хочешь.
Неосознанно.
Да, это самозащитная реакция организма тебя вынуждает. Что такое неприятности уходят? Человек не может быть постоянно испытывая страдания и в трауре. Но все есть свое время. Ты видишь, плачет, ребенок плачет, плачет, потом забывает. Что такое забывает? Что это за забвение такое? А защитная сила организма
что делает?
Не позволяет человеку страдать свыше какой-то планки.
Хорошо, это существует внутри меня.
Да.
Мне кажется, мы сейчас делаем шаг назад.
Поэтому ты успокаиваешься. Есть много исследований на эту тему, и по-разному это трактуют. Либо ты привыкаешь к тому, что ты чувствуешь, либо... То есть твое тело находит разные вещества, они тебе подавляют негативное влияние, либо приходят внешнее влияние, внешнее воздействие, новости.
Когда говорят мне, если ты научишься благодарить за то, что у тебя есть, здесь говорится об активном действии. Вы описали мне механизм защитный, как постепенно позволить мне отдалиться и забыть о каких-то неприятных моментах.
Мы говорили о, мне кажется, в одной из бесед о буддизме.
Да, уменьшение страданий. Это понятно, мы сейчас хотим это перенести в другую точку. Есть активное действие, благодарность.
Мы говорили об этом, и исследования показывают, что чувство быстро проходит. Например, у меня новая машина, новый дом, партнер. Восторг — это проходит со временем. Здесь же говорят исследования, что благодарность, признательность повышает, увеличивает ценность того, что у меня есть. То есть исчезновение удовольствия будет медленнее, чем обычно. То есть благодарность позволяет расширить ощущение того, что у меня есть. Действительно ли упражнения благодарности помогут мне увеличить удовольствие?
Есть возможности, но они зависят от разных внешних раздражителей. Я включаю музыку или пение птиц, разные вещи. Я хочу, чтобы мне рассказывали хорошие вещи, люди. Я хочу быть в обществе жизнерадостных людей и так далее, и так далее. Но, то есть, мы говорим так. Мы хотим видеть человека счастливого. И нам не важно, что с ним происходит. Либо это ложное счастье, либо это истинное счастье. Главное, чтобы был счастлив. Но если так, это то, что сегодня делают. Мы вот-вот увидим легализацию марихуаны, ее будут раздавать широким массам людей, даже во всем мире. Главное, чтобы люди чувствовали себя тихо, спокойно, чтобы были счастливы.
Нет, мы говорим о технике, о правильном подходе к жизни, позволяющей нам улучшить отношения к действительности. Без благодарности — это развитие.
Это уже зависит от воспитания. И здесь мы должны иначе относиться к вещам. Это воспитание. Нужно привести человека к развитию.
Чего? Чтобы он был благодарным за то, что есть у него в жизни?
Нет.
А что?
Прежде всего, чтобы осознал, как мы говорили сегодня о разных эпохах, которые мы прошли, каково состояние действительно самое-самое счастливое. Не то, что я сейчас закрываю глаза и смотрю, посмотри на половину стакана полную, а то, чего не хватает, неважно. Посмотри только на это. Как будто нет второй половины. Посмотри на это. Я не хочу продавать ложь.
А что?
Открыть глаза на абсолютную правду.
Что это значит?
Что человек чувствовать себя всегда счастливым, не раз да, раз нет. Если он зависит от общества, то общество тоже будет в той же мере зависимо от него. Он за всех и все за него.
Я не понял. Чувствовать себя всегда счастливым.
Да, и зависимым от общества, и общество зависимо от него в ощущении счастья, в постижении счастья. Сейчас я объясню подробнее. Почувствовать себя, что его счастье — это счастье вечное, кроме того, что оно постоянное, но вечное, даже если он думает о конце жизни. А иначе, в конце концов, это то, что нам портит жизнь. Подсознательно мы постоянно делаем расчет со смертью. Даже маленькие дети так делают. Ты когда был маленьким ребенком, не думал о смерти?
Думал, много.
Вот. И неважно, как ты живешь. Либо ты живешь как царь, либо ты живешь как... Это естественно пробуждается в нас от природы. И мы... И еще есть другие условия, но в конце концов нужно обучить человека тому, что такое настоящее счастье абсолютное. Нет другого, и ни на что это нельзя.
То есть дело не в том, что нужно учиться относиться к тому, что у меня есть, а нужно стремиться к другому состоянию.
А сейчас я в эйфории. Либо под воздействием общества, либо самовнушения. Но это что происходит? Я не хочу быть в этом. Может быть, что это хорошо для детей с задержкой в развитии, но это время скоро пройдет. И очень быстро оно проходит. Факт, что сегодня мы уже начинаем чувствовать... По статистике, что большинство людей в мире находится в депрессии, в отчаянии. И это явление лишь набирает масштаб.
Мы обычно ценим то, чего у нас нету. То есть пока у нас что-то есть, мы воспринимаем это как само собой разумеющееся. Но если вдруг это исчезает, я чувствую, что все, мне не хватает, и я начинаю ценить то, что у меня было ранее. То есть, возможно ли вообще ценить то, что у нас есть? Я знаю, что мы движемся к изменениям, нужно развиваться в новом направлении, но даже если у меня что-то есть сейчас хорошее, я не способна это увидеть, оценить. Моя семья, друзья, здоровье. Все, что мы воспринимаем как само собой разумеющееся. То, что это нам, то, что у нас это есть, я не могу это ценить.
Я не могу получать удовольствие от вещей, в которых у меня нет недостатка. Потому что наслаждение может быть только при отсутствии. Я не могу наслаждаться тем, что у меня зарплата 20 тысяч шекелей каждый месяц. Потому что это у меня есть. А если будет не хватать части, то я уже почувствую потом, что... Когда это вернется в нормальное состояние, тогда я почувствую. Я постоянно должен чувствовать страдания на фоне наполнения, а иначе я не чувствую. И это беда нашего поколения, потому что они остаются детьми и как бы получают удовольствие. Они обязаны наслаждаться, но могут наслаждаться только на уровне детей.
Потому что у них есть все.
Потому что от всех остальных вещей они могут получить удовольствие, если они их постигают. Какие-то большие постижения, поиск, страдания, нечто. Как я могу наслаждаться, как олимпийский чемпион, который достиг этой такой тяжелой работы в течение многих лет. И сейчас, когда он получает удовольствие, какое это удовольствие, я даже не представляю себе. Но у меня такого быть не может. Я могу наслаждаться как малыш, как маленький ребенок, с задержкой в развитии. Я остался на том же уровне наслаждения. Все, что я постигаю без необходимости, предварительно, без страдания. Поэтому я и не наслаждаюсь. Я играю в то, что мне хорошо. Я как бы, как будто я счастлив. Но, по сути, это не счастье. Вынуждено. Моя защитная сила меня охраняет и говорит, тебе не стоит, продолжай так в жизни. Но вот-вот это закончится. Хотя это началось 20 лет тому назад где-то, это скоро закончится. Потому что мера страдания, которая все же настигает человечество, в нашем развитии, ведь наш эгоизм постоянно развивается. Вот в чем проблема. Если бы мы могли остаться как 20 лет тому назад, мы были счастливы. Мы как маленькие дети, и как еле-еле заводили бы одного ребенка и продолжали бы. Но проблема в том, что мы деградируем в ощущении счастья, и здесь у нас нет никакого решения, кроме как привести людей к обсуждению, прежде всего, вопроса, что такое счастье. Мы были в поколениях, где мы очень страдали, будучи детьми и взрослыми. Были в поколениях, где взрослые как-то более или менее устраивались, но дети были, их воспитывали силой, плеткой. Были в поколениях, где взрослые начали рожать вместо 8 или 10 детей, 1 или 2. Соответственно, начали относиться к ним, как будто это великое сокровище. И а что дальше? Дети начали также быть взрослыми вместо родителей, которые были главой семьи, ребенок стал главой семьи и так далее, и так далее. И дети начали быть инфантильными, как мы говорили. Мы прошли все эти вещи. Скажите мне, пожалуйста, какие еще могут быть отношения между родителями и детьми в воспитании? Какое отношение может быть между родителем и окружением и ребенком и окружением, чтобы почувствовали счастье? Мы не способны. Откуда это приходит? От того, что счастье может быть только при условии, что оно основано на хисароне, на потребности, на том, что мне не хватает. Если я изначально не страдаю в чем-то, я не наслаждаюсь. Я обязан по ощущению счастья будущего, которое хочу постичь, я обязан вкладывать себя в его достижение, иначе это не будет ощущаться. Как вы говорите, купил машину, через 2 недели уже не чувствует. Сделал еще что-то, 1-2 прошло. Женился, ну, в лучшем случае, 2-3 года, и то нет. Это нормально. Почему? Мы не ценим, не прилагаем усилия, мы не страдаем достаточно, чтобы ценить то, что мы постигаем.
Может быть, поэтому исследования показывают, что люди, которые в искусственной форме писали, насколько они ценят то, что у них есть, это как-то повлияло.
Все это только на бумаге. Это не по правде. Здесь ничего искусства не помогает. Должны на самом деле вести себя в состояние, где потребность и наслаждение идут вместе и не отменяют друг друга.
Что-что? Что вы сказали?
Ощущение счастья может быть при условии, когда у меня есть недостаток и наполнение. И наполнение не отменяет недостаток. Я так хотел пить. Я страдал весь день, был в месте, где не было ни капли воды. Сейчас я прихожу, раскрываю себя и глотаю. Литр, 2 воды. Но я чувствую, что все исчезает. Нет как такого, как первый глоток. Второй меньше, третий еще меньше. Пока, ну, все. Я уже не могу. Не чувствую наслаждения.
Нет жажды.
Нет жажды. Исчезает ощущение счастья. Когда я пришел, напился воды?
Да.
Что да, ты говоришь? Так я тебя сейчас буду подержу целый день без воды. Посмотрим, как ты будешь наслаждаться. Ты не чувствуешь этого?
Нет, это понятно, это естественная вещь. Ты жаждешь, ты пьешь, закончилось, ты голоден, поел, закончилось, хочешь спать, поспал, кончилось.
То есть не может быть постоянного счастья. А если так, устал?
Спит. Встал.
наслаждается сном, голодный наслаждается едой. Каждый раз ты должен постоянно находить новую форму хиссарона.
Что чего-то не хватает.
Да. И, соответственно, будет наслаждение, наполнение.
Верно.
Верно. И вся твоя жизнь — это одна большая погоня.
Зачем?
За недостатком, наполнением, недостатком, наполнением. Постоянная гонка. Или минус, или плюс. Или минус, или плюс. Так постоянно. Это жизнь.
Верно. Это жизнь.
Ты понимаешь, что без этого ты скоро почувствуешь почти смерть, как молодое поколение. Оно не хочет выходить из своей комнаты, из своей детской. Как оно выросло, хочет там оставаться. Только покупает себе каждый раз кровать большую, и все.
Да, но у него свои трудности, свои разочарования. Как вы говорите, может быть, ему удобно, но он не настолько счастлив, как бы хотел быть.
Верно, верно. Но он не чувствует в себе достаточно сил выйти навстречу каким-то страданиям.
Может быть, потому что не видит для чего, какая польза от этого. Я думала о том, что если есть такой подход позитивной благодарности, то можно искать. Вы сказали, что сейчас есть некая тенденция отрицательная, деградация. То, может быть, люди позитивным подходом будут искать, есть ли что-то в этом плохом состоянии, что-то хорошее.
Не найдут ничего. Ничего. То, что вы советуете сейчас... Если прежде он наслаждался малыми вещами, то сейчас есть развитие, ему это уже надоело. И он оказывается в состоянии, что больше он так не может, он страдает. Антидепрессанты, и смартфоны его уже не радуют, и другие вещи. И уже все это детское, это задержка в развитии. И получается, что я должен найти состояние идеальное, где наслаждение и потребность к наслаждению, или наоборот, потребность к наслаждению, а затем наслаждение будут как одно целое. Они будут как одно.
Что значит, что будут как одно?
Одно не погасит другое.
Что это значит? Дайте пример. Вы привели пример есть, пить, спать. Каждый, когда достигаешь этого, это гасит желание к нему.
Да.
Дайте мне пример, что это не происходит.
Я люблю своего маленького ребенка.
Да.
Так что столько лет я ждал, чтобы у меня был маленький сын. Смотри,
да.
Смотри на него. И сейчас удостоился. Я благодарю, насколько я хочу его наполнить. И чем? Абсолютно всем.
Всем, чем возможно, и постоянно.
Да, вот. Как я наслаждаюсь.
Да. Ну, так в чем пример? Родился ребенок.
Это значит, я могу давать ему, давать ему, давать ему и наслаждаться, наслаждаться, наслаждаться.
Да.
Сейчас представь себе, у меня есть таких 7 миллиардов. И ко всем я отношусь как к своим детям. Ну, не 7 миллиардов, хватит мне несколько миллионов.
Миллионов? Мне? У меня четверо детей, мне это выше крыши. У меня нет необходимости в большем.
То поколение, о котором вы говорили сейчас, я думаю о моих друзьях из университета, когда вы говорите, я спрашиваю себя, готовы ли были они услышать такое решение, я не уверена.
Нет-нет, не сразу же услышать, я объясняю вам, вы требуете решения.
Да, я требую решения.
Я не говорю о том, как подходить к человеку издалека, объяснять ему, но рационально.
Что?
Если я люблю кого-то,
да,
то отдача ему...
Ему.
Становится наслаждением моим.
Полностью, согласен.
Отдавать ему никто не запрещает, никто меня не ограничивает. Иди, отдавай всем хорошую вещь, потому что я даю ему.
Кому?
Всем.
Что значит всем? У меня 4 ребенка, я не хочу ни миллион, ни миллиард детей, еще одного для них у меня нет места. Так в чем решение, я не понял.
Ты любишь людей. И ты наполняешься к ним хорошим отношением. По ощущению любви, ты не чувствуешь себя счастливым разве? Это тебя не наполняет? Если есть кто-то, кого ты любишь?
Конечно, наполняет сильно.
В дополнение к тому, что есть люди, допустим, те люди, которые, в свою очередь, также любят тебя и высказывают тебе такое же отношение.
Мне кажется, что это самое большое наслаждение в жизни.
Ну вот, вопрос, как этого добиться и возможно ли, но ты уже понимаешь, что здесь есть, возможно, быть в состоянии, когда у тебя всегда есть потребность, и всегда есть наслаждение, и ни одно другому не мешает, и ты можешь всегда реализовать это отношение и усиливать ощущение счастья.
Не понял.
Никто не мешает тебе любить их больше. Никто не помешает им любить тебя больше. И тогда вы чувствуете между собой счастье. Вместе с тем, что каждый раз каждый обеспечивает другому еще потребности.
Что он обеспечивает?
Потребности к любви. Ты чувствуешь, как я тебя люблю, и тогда ты как будто, в свою очередь, пробуждаешься к любви ко мне и высказываешь хорошие отношения в идеальном виде. Смотри, здесь есть место для неограниченного развития.
Где-то здесь, определите поточнее.
В отношении между нами.
Было очень интересное исследование на эту тему. Они убедились, что это самая замечательная вещь для счастья. Людям предложили написать письмо благодарности кому-то в их жизни и зачитать его. Это дало им ощущение возвышенности и счастья. То есть это связь, выражение благодарности, ценности, комплимент. Это очень много дает. Все эти маленькие вещи очень много дают в отношениях между людьми. И почему это так? С одной стороны, легко, с другой стороны, мы будто не знаем, как пользоваться этим в нашей
нас
жизни.
Нас не обучают этому. Это обратно того, как устроено наше общество. Но я не говорю о коммунизме, не о социализме, и не о кибуцах, и не о коммунах. Я говорю об отношении между людьми, которое мы можем выработать между собой и наслаждаться от жизни, быть действительно счастливыми, не ограничено. И это счастье будет постоянно усиливаться и развиваться. И так мы придем к состоянию, что нам стоит жить по сравнению с тем, что происходит сегодня. Рост самоубийств и не хотят вступать в брак, заводить детей. Мы сами хотим оставаться детьми, то есть уменьшить меру страдания.
Как я могу начать реализовывать это прямо сейчас, с ближайшим окружением, моими друзьями,
семьей? Это уже такие техники, о которых мы еще будем говорить, но это уже зависит от воспитания.
Если я буду давать комплименты близким людям, поддерживать их, ценить, то, что они делают для меня, это поможет?
Я не думал уже. Все эти вещи делали в прошлом, были такие методики, и они не продержались долго, потому что если мы не делаем это с помощью воспитания, постоянного, серьезного и основательного, эти вещи могут с легкостью обратиться в ненависть, от любви к ненависти, потому что это тоже отношение, лишь негативное или позитивное, и нам нельзя усиливать связь между собой, если мы не знаем, как ее управлять, как ее правильно использовать. Потому что мы видим, всегда после любви приходят такие состояния ненависти и разделения, и наоборот, может быть. Поэтому наше поколение молодое не хочет ничего. Продолжает жить без резких движений. Ни сюда, ни туда. Играют. Видите, что делают на телевидении. Или еда. или какие-то смешки маленькие, и все.
Я помню, что в университете мы делали, был курс групповой, и мы работали над групповой динамикой, и преподаватель был очень разочарован тем, что мы не хотели вступать в конфронтации, то есть люди себя оберегают, не хотят вступать в неприятные отношения. Почему он был разочарован? Потому что это лишает нас раскрыть полную гамму отношений.
Да, но он... Не обучал вас этому, не подготовил вас?
Верно, он не подготавливал нас. Но люди пытаются избегать этого. То есть здесь есть нечто, что мы должны учиться. То, что всегда я чувствовала, там есть некий потенциал в этих отношениях между людьми.
Разумеется, что счастье зависит только от отношений между людьми. Не только мы получаем программу с детства или юности, но каждый раз мы вновь и вновь делаем апгрейд, обновление наших воззрений, критериев, и всякий раз мы проверяем, соответствует это общественному мнению или нет. Итак, идем вперед.
Я могу спросить вас что-то личное?
Да.
Можно?
Да.
Когда вы смотрите в этот момент, сейчас, смотрите на вашу жизнь, вы благодарите о том, что есть в жизни? У вас есть благодарность за что-то?
За все.
Вы благодарите за все?
За все. И за плохое, и за хорошее. Я испытывал разные страдания, аварии, проблемы, унижения. И жизнь...
Так за что здесь благодарить?
Это помогло мне, в конце концов, оценить состояние, в котором я нахожусь сейчас, как большой подарок. Я живу. У меня есть такой дух жизни, которого нет у тысячи молодых. Я наслаждаюсь каждой минутой жизни. Я хочу еще, еще, еще. Я каждый день просыпаюсь. Мне есть что дать людям. Я каждый день открываю себя всему миру. Как я могу не благодарить за это?
То есть вы благодарите за это?
Да.
Допустим, я хочу достичь такого состояния, которое вы описываете.
Да.
Я из всех ваших слов, ни в одном из них я не нахожу себя. Все, что вы сказали, что вы делаете, я все это не делаю. То есть мне вообще не за что благодарить, так что же мне делать? Приблизиться к состоянию, чтобы почувствовать, как вы.
Нет, нет, может быть, что ты... Представляешь себе счастье не в этом, не так, как я.
Я не понял.
Понятие счастья у тебя отличается от моего понятия счастья. Мое счастье в том, что я могу показать человечеству методику счастья. Скажем так. Методику счастья.
Так я вас спрашиваю, как обладатель методики счастья. Я тоже хочу быть счастливым. Я тоже хочу начать так же, как и вы, благодарить за плохое, за хорошее. Ни за что не благодарен, ни за плохое, ни за хорошее.
Есть такие, которые обучают тому, что такое счастье, каково добиться. Есть такие, которые реализуют это. Эти советы применяют. Я рождаю советы. Я обучаю советам, как прийти к счастью совершенному, вечному.
Так на пути к нему нужно благодарить за что-то, потому что сегодня я ни за что не благодарю. Это мешает мне достичь счастья, которое вы чувствуете?
В том числе, да.
Так что мне делать?
Осознать, на каком пути ты находишься, какое развитие у тебя, куда ты развиваешься. И вот так, может быть, еще быстрее... Осознание счастья в каждую минуту должно быть. Нахожусь я в этом или нет? Я в направлении к этому или нет? В чем да, в чем нет? Ты проверяешь критерии, проверяешь окружение, проверяешь сегодня на завтра, с минуты на минуту, приближаешься ли ты к счастью. Человек обязан быть счастлив. Обязан. Это цель, которую он должен постичь по природе творения, иначе, иначе он проклинает всю жизнь и высшую силу, верит он в нее или не верит, и презирает все творение.
Наше время, к сожалению, закончилось. Последнее предложение, которое вы хотели бы сказать относительно счастья и благодарности.
Мы видели на всех формах, которое испытало человечество, что нет возможности добиться счастья, кроме как тогда, когда человек вместе с ним чувствует желание, потребность к счастью. Потребность должна быть вместе с наполнением, как желающий пить вместе с водой. Это должно быть вместе. Мы должны научиться, как сближать и объединять вместе потребность минус с наполнением плюс, чтобы они были вместе и не отменяли друг друга, а были возвеличивали друг друга, усиливали. И это методика, которую я бы очень хотел дать всем. Тогда буду счастлив.
Я бы надеялся, что вам удастся это. Спасибо большое, Раф Лайтман, спасибо, Тали. Спасибо вам за то, что вы были с нами. Мы соединяем плюс и минус между нами. Новая жизнь. Всего доброго.